Радио Викторина. Добрый вечер.
В аппаратной за звукорежиссерским пультом Нина Хализева и Сергей Корешков. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. В прямом эфире литературно-музыкальная викторина по произведениям русских и зарубежных авторов. Я напомню несложные правила радиоигры. Вы слушаете вопрос и звоните нам с ответом по телефону 346-30-61. 346-30-61. Звонить, напоминаю, можно не более двух раз. Но сначала наша постоянная рубрика «Исторические факты от президентской библиотеки». Рассказывает ведущий сотрудник пресс-центра библиотеки Александра Худякова.
Исторические факты от президентской библиотеки.
«205 лет назад». 4 июня 1821 года в Москве родился поэт, художник и переводчик Аполлон Николаевич Майков. Он происходил из образованной и талантливой семьи. Отец его был довольно известным в то время художником-живописцем. Один из братьев, Валериан, выделялся как талантливый критик. Другой брат, Леонид, был профессором литературы и академиком. В фонде президентской библиотеки можно ознакомиться с полным собранием сочинений поэта в трех томах, изданных в 1884 году. Интерес также представляет дело об утверждении Майкова в степени магистра славянской словесности 1857 года. В издании «Очерки по истории русской литературы XIX века» 1915-16 годов поэт, литературовед, педагог, автор учебников по словесности для средней школы Владимир Саводник отмечает, что стихи Майков начал писать еще в университете. Одно из первых называлось «Сон». «В венце дрожащих звезд и маков темноцветных, с таинственных высот воздушную стезей, богиня мирная, являясь предо мной, сиянием палевым главу мне обливает». В 1842 году вышел в свет первый сборник стихов Аполлона Николаевича. В этом же году Майков отправился в путешествие за границу. Около года он провел в Италии. Полученные впечатления отразились в неаполитанском альбоме поэта. Затем Майков вместе с одним из братьев несколько месяцев провел в Париже, где посещал лекции лучших французских профессоров. Вернувшись на родину, он одно время состоял помощником библиотекаря Румянцевского музея, ну а затем перешел в Петербургский комитет иностранной цензуры. Поэтическая деятельность Майкова началась с антологических стихотворений, сразу обративших внимание публики на молодого автора и вызвавших одобрение Белинского. В молодости поэт много занимался живописью и, цитата, «следы этих занятий навсегда сохранились в его поэзии», одной из наиболее характерных черт которой является пластичность и картинность, конец цитаты. Спокойная уравновешенность, стремление к тонкому артистическому наслаждению жизнью, природой, искусством – вот главные особенности поэзии раннего периода Аполлона Майкова. А постоянные источники его вдохновения – молодость, любовь и красота. Затем в его поэзии намечается поворот в новую сторону, она обогащается новым содержанием. Под влиянием патриотических настроений, вызванных Крымской войной и последующими событиями, любовь к родине вспыхивает с особенной силой и отражается в его творчестве, в целом ряде прекрасных стихотворений. Например, «Картины бледные полуночного края, где б я не умирал, вас вспомню, умирая». Аполлон Майков оставил богатое литературное наследие – поэмы, лирические стихотворения, прозу. Он широко известен как переводчик произведений Гейне, Гёте и других. Его поэтический перевод с древнерусского языка «Слово о полку Игореве», которым он усиленно занимался 4 года, исследователи древнерусской литературы признали одним из лучших. Аполлон Николаевич Майков скончался 20 марта 1897 года. Он похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.
Исторические факты от президентской библиотеки.
У микрофона была Александра Худякова. И давайте-ка послушаем романс Петра Ильича Чайковского на стихи Аполлона Майкова «Ласточка». Поет Сергей Лемешев. Запись 1950 года.
идет девочка-сиротка, тяжело вздыхает, а над нею горемычной ласточка летает. И летает, и щебечет, над головкой вьется, вьется крошка и крылами в косу чуть не бьется. Что ты вьешься надо мною, над сироткой пташка? Ах, оставь меня, и так мне жить на свете тяжко. Не оставлю, буду я кружиться, щебетать тебе про брата, что в тюрьме томится. Он просил меня: слетай-ка, пташка, в край родимый, поклонись моей сестрице, горячо любимой. Все ль меня она, голубка, добром вспоминает? Все ль она еще брате? Слезы проливает.
В исполнении Сергея Лемешева прозвучал романс Петра Ильича Чайковского на стихи Аполлона Майкова. Ну а мы переходим ко второй части программы – викторине с вопросами из русской и зарубежной литературы. Сегодня, как и в прошлый раз, сыграют вопросы краеведа, члена Союза краеведов Петербурга Натальи Малышевой. Она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели.
И еще только несколько слов о наших призах. Большой зал филармонии 14 июня в 20 часов приглашает на концерт в программе в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии прозвучат Чайковский концерт для скрипки с оркестром и Басси – концертная фантазия на тему из оперы Верди «Риголетто». 20 июня в 18 часов в учебном театре на Маховой музыкальный спектакль «Дождливым вечером». Спектакль этот пройдет в рамках дипломной декады и будет показан в последний раз. И, наконец, 19 июня «Зазеркалье» Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Опера в двух действиях. Режиссер-постановщик Александр Петров, музыкальный руководитель, народный артист России Павел Бубельников. Спектакль этот – лауреат национальной и театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». И спектакль действительно прекрасный. Вот таковы наши призы на сегодня, а мы переходим к вопросам Натальи Малышевой. Но сначала эпиграф к ним.
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России отмечается День русского языка. И сегодняшняя викторина посвящена писателям и поэтам, благодаря которым в русский язык вошли новые слова и выражения. Например, выражениями «кисейная барышня» и «мещанское счастье» мы обязаны писателю Николаю Герасимовичу Помиловскому.
И теперь первый вопрос викторины.
В своем знаменитом романе «Из русской жизни» этот автор ввел несколько новых слов, оговорив их использование тем, что предметы и понятия, которые они обозначают, в обиходе есть, а соответствующих слов в русском языке нет. Вспомните название романа, имя автора и новые слова, введенные им в русский язык.
Я думаю, что этот вопрос не затруднит наших радиослушателей. 346-3061, звоните. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что
здравствуйте,
это Тургень.
Как вас зовут?
Надежда.
Надежда. Итак, кто же это?
Я думаю, что это Тургенев, отцы роман. Ну, например, слово «Гелис».
Ой, нет.
Ну, совсем
нет,
не Тургенев.
Да. А вот вспомните, может быть, вы вспомните музыкальный эпиграф, который прозвучал. Это подсказка к первому вопросу. Может быть, она вас наведет на ответ. Конечно. А кто автор? Роман из русской жизни. Это Евгений Онегин. А кто автор?
Пушкин.
Замечательно. А может быть, вспомните слова, которые там... Вот Пушкин оговаривает, что этих слов нет в русском языке, но вот он вынужден их ввести. Может быть, вспомните? Это вот описание внешности Онегина и Татьяны. Вот как раз там эти слова используются.
И ведь действительно ввёл в русский язык.
Ввёл ведь, да, навсегда. Ну, надолго, по крайней мере. 200 лет мы ими уже пользуемся.
Не припомните?
Нет, как-то.
Ну
что?
Ну, тогда один балл.
Один балл, Надежда.
Да, про слова скажу я тогда сама добавлю.
Да, давайте.
Да. Вот, и... Слова «панталоны», «фрак», «жилет», если помните, да, он прямо это оговаривает, что их на русском нет, «машинально», «вульгарный», «камильфо». И вот Пушкин в романе «Евгений Онегин» в первой строфе мы читаем в описании одежды платья Евгения Онегина.
Да, давайте, наверное, вспомним.
Да.
«Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд». Евгения. Конечно, это было смело описывать мое же дело, но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет. И еще, например, все тихо, просто, это о Татьяне уже, все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок. Де камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Ну и еще, наверное, никто бы в ней найти не мог того, что молодой. Того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется «вульгар». Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново. Да? Так, еще да.
Да, и там еще слово «смашинально».
А, так проповедовал Евгений, сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась. Вот и слово «машинально».
Да, тоже ввел в русский язык Пушкин, и он популяризировал его и закрепил в языке.
Ну, а мы идем дальше. Второй вопрос.
Творчество этого русского поэта-сатирика молдаванского происхождения, дипломата и деятеля раннего русского просвещения, жившего в первой половине XVIII века, сыграло значительную роль в развитии русского литературного языка и стихосложения. Его деятельность была связана с необходимостью давать наименования новым понятиям, которые возникали в ходе общественного развития, науки, культуры и быта. Назовите имя этого замечательного человека. Я повторяю, это русский поэт-сатирик молдавского происхождения.
Ну, вопрос, мне кажется, не очень сложный. 346-3061, звоните, мы ждем. Слушаем, добрый вечер, и обязательно добрый называйте вечер, свое имя. Лев. Подождите. Лев. Это Лев, да?
Да.
Отлично.
Мне кажется, что это Антиох Кантемир, мне так кажется.
Конечно, конечно. У нас такой был единственный поэт-сатирик молдавского происхождения, да. Конечно.
А может быть, Валахского.
Ну, да, ну, это часть Молдавии, да. Но, может быть, вы вспомните какие-то слова, которые он ввел, или, может быть, можете что-то сказать о Кантемире в Петербурге?
Знаете, слов я не поминаю. В Петербурге...
Но как-то отмечается его память о нем? Все-таки такой знаменитый был, ну, филолог в том числе.
Вы знаете, я, наверное, не припомню ни слов, ни как его память в Петербурге в наше время
отмечена.
Где можно... Да, отмечено.
А, ну, отмечено.
Да, она отмечена. Хорошо, тогда вы получаете только один балл. Если бы вы что-то могли еще добавить, или о Кантемире, или
было
о словах, которые он ввел, да, было бы два. А я назову слова, а слова такие очень, очень полезные и очень широко сейчас употребляемые. Это депутат, наблюдение, естество, вещество, средоточие, критик, вкус, в значении способность к суждению, разбираться в тонкостях, идеи, идея, познание, принцип, натура, материя, вихри, деловитость, в том числе и слово «начало», вот в значении принципа. Их не было в русском языке, но он был еще и дипломатом, и поэтому вынужден был вводить еще в обиход слова и из дипломатии, профессиональные, дипломатические. А вот в Петербурге его филологическая значимость, да, отмечена, естественно, на филфаке Большого университета. Там во дворе филфака стоит памятник Антиоху Кантемиру. Так что можете сходить посмотреть. Хороший памятник.
Да. А я напомню, мы сегодня отмечаем на вопросы Натальи Алексеевны Малышевой, краеведа. Так что ей
да, и карты
в руки.
Да.
А это тоже Пушкин придумал, нет? Карты в руки.
Не знаю, мне кажется, еще до него это существовало.
Возможно.
И я хочу еще добавить, что вот при введении новых слов Кантемир учитывал природу русского языка и стремился к тому, чтобы новообразования ей соответствовали. И в предисловии к письмам Горация он переводил. Он писал: «Введенные мною новые слова и речения не противятся сродству русского языка». Ну и кроме того, Кантемир составил русско-французский словарь, который стал очень важным источником по истории русского языка XVIII века. Хотя во времена Кантемира этот словарь не был издан, но он сохранился. Он сохранился в черновиках, и теперь это такой важный источник русского языка XVIII века. Так что была замечательная личность Антиох Кантемир.
Третий вопрос.
Этот русский поэт, переводчик и филолог XVIII века впервые разделил понятия поэзии и прозы. Он также первым ввел гекзаметр в русское стихосложение и стал автором нескольких десятков новых русских слов. Назовите имя этого известного русского поэта XVIII века.
Ну и желательно, наверное, слова.
Какие-нибудь
которые...
слова, если вспомните, дополнительный балл.
346-361, ждем. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Леонид.
Да, Леонид.
Я считаю, что это Василий Кириллович Тредиаковский.
Конечно, все правильно, отлично просто. А может быть, знаете какие-нибудь вот слова? Ну, хотя бы там одно-два слова, которые он ввел в русский язык.
Он ввел такое понятие общества слова.
Отлично.
Гласность – это его.
Да, и злобность, и достоверность, и беспристрастность. Отлично.
Все такие термины.
Да, да, очень актуальные сейчас и широко употребляемые. Отлично. 3 балла. Может, еще что-то хотите сказать о нем?
Ну, что сказать?
Ну, 3 балла вы уже заработали.
Век какой.
Ну, похоронен у нас на Смоленском кладбище.
Да.
Захоронен, ну, в общем-то... Действительно, первый стал прозу разделить, вы правильно сказали.
Да, на поэзию и прозу, да.
Да,
он был замечательный. В этом смысле он был,
конечно,
замечательный филолог.
Начало фактически
XVIII века. Да, для XVIII века он был очень значимой
Хорошо,
фигурой.
Леонида,
отлично.
3 балла. Так,
а я немножко Наталья добавлю. Добавить. Да, что исследователи творчества Тредиаковского подсчитали, что в его эпической поэме «Телемахида», но это в основе, понятно, был перевод романа Фенелона «Приключения Телемака», а Телемак – это сын троянского героя Одиссея. Вот. Так вот, Тредиаковский придумал более 100 слов, и в том числе такие, как сейчас вот широко употребимые, но, понятно, созданные по образцу древнегреческих: медоточивые, громогласные, денно-ночно, да, тут же вспоминаются сразу греческие слова: златокудрая, пеннорождённая и так далее. Так что он был...
Отталкивался,
да,
от греческого.
От греческого отталкивался. А в 1730 году в переводе Тредиаковского вышел и сразу стал литературным событием роман Тальмана «Езда в остров любви». Вот это, наверное, тоже все об этом слышали. Но в 1730-е годы это был единственный светский роман в русской литературе того времени. Конечно, он был очень популярен. А вот интересно, что в контракте Тредиаковского с Академией наук, заключенном в 1733 году, среди прочих был пункт, предписывающий ему вычищать язык русский, пишущий как стихами, так и не стихами.
Это цензура, что ли?
Ну вот, ну по крайней мере, это было вот предложение, от которого нельзя было отказаться.
Понятно.
По-видимому.
Да. Так, и 4-й вопрос, следующий.
Этот русский ученый, поэт, художник, энциклопедист, филолог, живший в XVIII веке, яркий пример универсального человека. Он ввел в русский язык несколько десятков новых слов, связанных с научными понятиями. Назовите имя этого выдающегося человека.
Именно с научными, да, подчеркнем. Да. 346-361. Здравствуйте, добрый вечер, и обязательно представляйтесь.
Это опять Леонид.
Отлично. Итак?
Я считаю, что это Михаил Васильевич Ломоносов.
Да уж, кому бы,
конечно,
да.
Конечно. Да, это было несложно догадаться. А может быть, и несложно будет вспомнить какие-нибудь слова, которые он ввел.
Ну вот я вспоминаю радиус, микроскоп, вот такие слова, горизонт, вот как-то, когда мы буктики обозначали.
Градусник.
Да. Градусник, все правильно, отлично. Вы опять получаете 2 балла. 1 за Ломоносова, 1 за слова.
Итак, да, сейчас только скажу, что у нас сейчас 1 балл у Надежды, 1 балл у Льва и 5 баллов у Леонида. Он лидирует.
И я немножко только добавлю о Ломоносове. Вот в предисловии к учебнику «Вольфианская экспериментальная физика», это 1746 год, которую он переводил, Ломоносов писал: «Сверх всего принужден я искать слова для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые, хотя странны, покажутся сначала, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут». То есть он сам оговаривал, что вынужден вводить в русский язык новые слова, которых не было. Так что все отлично. 2 балла.
А всего 5.
Да, всего 5.
И идем дальше. У нас все 18 век пока. Да?
Ну все, теперь мы уже конец 18-го и начало 19-го. Да. Заканчиваем с 18
веком. Формулируйте.
Этот русский писатель, яркий представитель сентиментализма и один из реформаторов русского языка. Он также известен как историк и официальный историограф русского императорского двора. Назовите его имя.
346-3061. Я напоминаю, что звонить нам более 2 раз нельзя. Это я Леониду, который первый раз, по-моему, играет. Ждем.
В Петербурге 21 час.
Вести Санкт-Петербург.
В студии Филипп Афанасьев, за звукорежиссерским пультом Софья Терентьева. Здравствуйте. В этом выпуске: новые ограничения движения в Петербурге, несколько многодетных семей получили в подарок от города пассажирские микроавтобусы, в Петербурге прошел фестиваль цветов. Далее подробности. В связи с празднованием Дня России этой ночью в северной столице будет действовать особый график разводки мостов через Неву. Об этом сообщает пресс-служба Мостотреста. Маглавещенский мост будет разведен с 21.10 до 21.30 и с 1:45 до 2:45. Дворцовый мост с 21.20 до 2:45. Троицкий мост с 21.30 до 2:15. Остальные мосты через Неву в эту ночь разводиться не будут. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. В поселке Колтуши Ленинградской области 15-летняя девушка получила тяжелую производственную травму. Ее кисть затянула между валиками станка, что привело к отрыву конечности. На месте происшествия сотрудники предприятия оказали пострадавшей максимально возможную помощь и доставили ее вместе с ампутированными фрагментами в клинику. В ходе операции врачи иссекли явно нежизнеспособные и размноженные мягкие ткани. Из-за характера травмы полностью сохранить все анатомические структуры не удалось, однако хирурги сделали все возможное для спасения конечности. Впереди у пациентки длительное наблюдение и комплекс реабилитационных мероприятий. Несколько многодетных семей получили в подарок от города пассажирские микроавтобусы. Ключи в Смольном им вручил губернатор Александр Беглов. Такая мера социальной поддержки существует в городе с 2009 года. За все время автомобили получили более 500 семей. С подробностями Владимир Снитков.
9 петербургских многодетных семей, в которых воспитывается 7 и более детей, получили новые микроавтобусы. Такая мера социальной поддержки действует в северной столице уже 7 лет. За это время автомобили получили более 500 семей. Александр Беглов, вручая ключи от машин, поблагодарил родителей за нелегкий труд и поздравил с наступающим праздником.
У нас традиция: многодетным семьям мы вручаем автомобили, чтобы вам было комфортно, хорошо, чтобы все семьи могли поместиться. Поэтому хочу вас поздравить, пожелать успехов, удачи дальше продолжать свое дело, потому что чем больше у нас многодетных семей, тем лучше. Я вас поздравляю, хочу пожелать успехов, удачи.
В числе получивших ключи от автомобиля семья Шатровых, они жители Приморского района. По словам главы семейства, микроавтобус пришелся очень кстати. И ребята, и родители любят путешествовать. Теперь это будет делать проще, учитывая, что в семье воспитывается семеро детей. Старшей дочери Валерии 11 лет, а младшему Клементию всего полгода.
Автомобиль, конечно, нам нужен, потому что такой семьей куда-то выбраться, это практически нереально своим ходом делать. Хотя у нас есть автомобиль, но мы уже в него не помещаемся. Одной маленькой машины на такую большую семью, конечно, не хватает. Путешествовать, конечно, любим. Не только дома сидеть. И много друзей есть и в Беларуси, и в разных других местах, куда можно съездить. Поэтому, конечно, это большая помощь для нас.
В этом году город приобрел всего 26 машин для многодетных семей. Ключи от 9 передали в Смольном. Остальные микроавтобусы будут торжественно переданы семьям в районных администрациях. Между тем, по данным на июнь, в Петербурге насчитывается более 66 тысяч многодетных семей. Они воспитывают 215 тысяч детей. В то же время социальный детский бюджет Петербурга превышает 41 миллиард рублей. Это неприкосновенная статья расходов, которая ежегодно увеличивается.
В Петербурге отмечается 168 лет со дня освящения Исаакиевского собора. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В создании собора участвовали выдающиеся художники и мастера, которые работали над проектом десятилетиями. Особенно важное место в истории памятника занимает инженерное решение по созданию колонн из гранита и масштабные художественные работы. Собор является не только памятником архитектуры, но и важной частью духовной жизни города. На его территории работает воскресная школа и проводятся ежедневные богослужения. В Петербурге прошел фестиваль цветов. Мероприятие было приурочено ко Дню России. Символы и оттенки рассматривала Елена Серова.
Сразу за медным всадником вдоль аллеи Александровского сада разбиты 8 цветников по количеству федеральных округов России на заданную тему «Год единства народов». Начинается аллея с цветника Северо-Западного округа. Его символизирует белый корабль с алыми парусами. Символ Южного округа – подсолнух, Центрального – Красная башня Кремля, Сибирского – олень, Дальневосточного – вантовый мост Владивостока, созданный из белого песка и канатов. Камни использованы только в композиции Северокавказского федерального округа. Цветник Уральского округа изображает ящерицу с короной, как символ сказаний Бажова и связи человека с недрами земли. Символ Приволжского округа – факел. Созданием этого цветника занимается садово-парковое предприятие «Южное». Его руководитель Оксана Гусева рассказала об использованных цветах.
Факел – это символ энергии, символ индустрии, жизни, тепла. Факел – это у нас бегония, красный лист. Житница – это цветок тагетиса оранжевого цвета, который напоминает, что это богатый сельскохозяйственный округ. Ну и, соответственно, бордовый цвет у нас – эрезиния, которая в себе представляет промышленность. Вот это, соответственно, все объединяет белый цинерарий и белые бегонии.
Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко подчеркнул, что Петербург весь будет украшен цветочными композициями.
Александровский сад – это фестиваль цветов, который мы ежегодно проводим. Это творчество наших садово-парковых предприятий. Каждое садово-парковое предприятие готовит свою клумбу. В рамках фестиваля здесь у нас 26 тысяч единиц посадочного материала. Что еще, где мы можем посмотреть? Мы можем увидеть замечательную цветочную композицию по дороге в аэропорте. Шары диаметром у нас 2,3 метра с ночной подсветкой. Наши все сады, парки и скверы, в которых точно так же разбиты клумбы, садово-парковые предприятия в этом году трудились, не покладая рук.
Цветники будут радовать горожан пышным цветением до глубоких заморозков. 27 июня в Муринском парке пройдет еще один фестиваль цветов. Сейчас там идет активная подготовка 9 клумб, на которых будет высажено 35 тысяч цветов.
Завтра в поселке Энкалово пройдет межрегиональный Сабантуй. Гостей праздника ожидает насыщенная программа, отражающая богатство народных традиций. Особенностью Сабантуя в этом году станет его объединяющий характер. Тему продолжит Артем Сащенко.
Сабантуй – это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В Ленинградской области межрегиональный Сабантуй традиционно собирает более 20 тысяч гостей. Организаторы пригласили представителей разных национальностей, проживающих в Петербурге или Ленобласти, для участия в работе тематических площадок, чтобы подчеркнуть общность культурного пространства и возродить традиции добрососедства. В программе заявлено более 30 творческих коллективов и сольных исполнителей из разных регионов. Гостей ждут концерты, конкурсы, конкурсы, мастер-классы и, конечно, знакомство с национальной кухней. Для гостей будут накрыты столы с традиционными пловом, чак-чаком, конской колбасой, пирожками и другими блюдами татарской и башкирской кухни. Также на празднике можно будет посмотреть на состязания по борьбе куреш и поучаствовать в других традиционных играх. В татарской и башкирской деревнях можно будет познакомиться с народными традициями, ремеслами и национальной культурой, народными состязаниями, бег с коромыслом, перетягивание каната, поднятие гири, бои мешками и лазание на высокий гладкий столб. В числе почетных гостей праздника – официальные делегации правительств Петербурга и Ленобласти, Татарстана и Башкортостана, депутаты Госдумы Николай Валуев и Светлана Журова. Вице-губернатор 47-го региона по внутренней политике Константин Патраев уверен, что такие праздники объединяют народы.
Самое отрадное, что мы возвращаемся на нашу историческую территорию Энкелова, где ранее проводились все мероприятия, связанные с Сабантуем. Нас поддержал губернатор Ленинградской области, поддержало правительство Санкт-Петербурга. Очень рад, что откликнулись наши друзья Татарстан, Башкортостан и все народы, которые примут участие. Мы проводим это мероприятие в рамках единства народа. Все конфессии, все народности, которые у нас живут, и мы их все вместе объединяем.
На сцене будут блистать солистки Мариинского театра Эльмира Багаутдинова, рисующая картины пуантами, татарская певица Фарида Абдуллаева и другие исполнители.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня облачно с прояснениями, ночью на востоке области кратковременные дожди, ливни, грозы, на западе области без существенных осадков. Днем повсеместно дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью северный, северо-западный, слабый. Днем северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в области ночью от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем от плюс 15 до плюс 20. В Петербурге ночью и утром местами кратковременные дожди, температура воздуха ночью от плюс 16 до плюс 18 градусов, днем от плюс 21 до плюс 23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха ночью от плюс 8 до плюс 13 градусов, днем от плюс 19 до плюс 24.
Ветер в окно. Радио Викторина. Добрый вечер.
В аппаратной за звукорежиссерским пультом Нина Хализева и Сергей Корешков. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. В прямом эфире литературно-музыкальная викторина по произведениям русских и зарубежных авторов. Я напомню несложные правила радиоигры. Вы слушаете вопрос и звоните нам с ответом по телефону 346-30-61. 346-30-61. Звонить, напоминаю, можно не более двух раз. Но сначала наша постоянная рубрика «Исторические факты от президентской библиотеки». Рассказывает ведущий сотрудник пресс-центра библиотеки Александра Худякова.
Исторические факты от президентской библиотеки.
Двести пять лет назад, 4 июня 1821 года, в Москве родился поэт, художник и переводчик Аполлон Николаевич Майков. Он происходил из образованной и талантливой семьи. Отец его был довольно известным в то время художником-живописцем. Один из братьев, Валериан, выделялся как талантливый критик. Другой брат, Леонид, был профессором литературы и академиком. В фонде президентской библиотеки можно ознакомиться с полным собранием сочинений поэта в трех томах, изданных в 1884 году. Интерес также представляет дело об утверждении Майкова в степени магистра славянской словесности 1857 года. В издании «Очерки по истории русской литературы XIX века» 1915-16 годов Поэт, литературовед, педагог, автор учебников по словесности для средней школы Владимир Саводник отмечает, что стихи Майков начал писать еще в университете. Одно из первых называлось «Сон». В венце дрожащих звезд и маков темноцветных, с таинственных высот воздушную стезей, богиня мирная, являясь предо мной, сиянием палевым главу мне обливает. В 1842 году вышел в свет первый сборник стихов Аполлона Николаевича. В этом же году Майков отправился в путешествие за границу. Около года он провел в Италии. Полученные впечатления отразились в неаполитанском альбоме поэта. Затем Майков вместе с одним из братьев несколько месяцев провел в Париже, где посещал лекции лучших французских профессоров. Вернувшись на родину, он одно время состоял помощником библиотекаря Румянцевского музея, ну а затем перешел в Петербургский комитет иностранной цензуры. Поэтическая деятельность Майкова началась с антологических стихотворений, сразу обративших внимание публики на молодого автора и вызвавших одобрение Белинского. В молодости поэт много занимался живописью и, цитата, «следы этих занятий навсегда сохранились в его поэзии», одной из наиболее характерных черт которой является пластичность и картинность, конец цитаты. Спокойная уравновешенность, стремление к тонкому артистическому наслаждению жизнью, природой, искусством – вот главные особенности поэзии раннего периода Аполлона Майкова. А постоянные источники его вдохновения – молодость, любовь и красота. Затем в его поэзии намечается поворот в новую сторону, она обогащается новым содержанием. Под влиянием патриотических настроений, вызванных Крымской войной и последующими событиями, любовь к родине вспыхивает с особенной силой и отражается в его творчестве, в целом ряде прекрасных стихотворений. Например, «Картины бледные полуночного края, где б я не умирал, вас вспомню, умирая». Аполлон Майков оставил богатое литературное наследие – поэмы, лирические стихотворения, прозу. Он широко известен как переводчик произведений Гейне, Гёте и других. Его поэтический перевод с древнерусского языка «Слово о полку Игореве», которым он усиленно занимался 4 года, исследователи древнерусской литературы признали одним из лучших. Аполлон Николаевич Майков скончался 20 марта 1897 года. Он похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.
Исторические факты от президентской библиотеки.
У микрофона была Александра Худякова. И давайте-ка послушаем романс Петра Ильича Чайковского на стихи Аполлона Майкова «Ласточка». Поет Сергей Лемешев. Запись 1950 года.
Идет девочка-сиротка, тяжело вздыхает, а над нею горемычной ласточка летает. И летает, и щебечет, над головкой вьется, вьется крошка и крылами в косу чуть не бьется. Что ты вьешься надо мною, над сироткой пташка? Ах, оставь меня, и так мне жить на свете тяжко. Не оставлю, буду я кружиться, щебетать тебе про брата, что в тюрьме томится. Он просил меня, слетай-ка, пташка, в край родимый, поклонись моей сестрице, горячо любимой. Все ли меня она, голубка, добром вспоминает? Все ли она еще брате? Слезы проливает.
В исполнении Сергея Лемешева прозвучал романс Петра Ильича Чайковского на стихи Аполлона Майкова. Ну а мы переходим ко второй части программы – викторине с вопросами из русской и зарубежной литературы. Сегодня, как и в прошлый раз, сыграют вопросы краеведа, члена Союза краеведов Петербурга Натальи Малышевой. Она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели.
И еще только несколько слов о наших призах. Большой зал филармонии 14 июня в 20 часов приглашает на концерт в программе в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии прозвучат Чайковский концерт для скрипки с оркестром и Басси – концертная фантазия на тему из оперы Верди «Риголетто». 20 июня в 18 часов в учебном театре на Маховой музыкальный спектакль «Дождливым вечером». Спектакль этот пройдет в рамках дипломной декады и будет показан в последний раз. И, наконец, 19 июня «Зазеркалье» Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Опера в двух действиях. Режиссер-постановщик Александр Петров, музыкальный руководитель, народный артист России Павел Бубельников. Спектакль этот – лауреат национальной и театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». И спектакль действительно прекрасный. Вот таковы наши призы на сегодня, а мы переходим к вопросам Натальи Малышевой. Но сначала эпиграф к ним –